История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И сегодня мы будем говорить о большом международном проекте, который не так давно начался. Мы будем говорить о раскопках наших археологов, причем подводных археологов, в районе Сирии. Не так давно вернулась эта экспедиция, и сейчас мы имеем возможность из первых рук получить информацию о том, что же там произошло и что удалось найти. У нас сейчас на связи кандидат исторических наук, заведующий кафедрой востоковедения Севастопольского госуниверситета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Викторович Лебединский. Виктор, добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, давайте так, как вас же занесло в Сирию-то? Я знаю, что у нас много, и мы про это много говорим, разных международных проектов. Как состоялся именно этот?
Вы знаете, на самом деле это продолжение наших исследований в Крыму, так как Черноморский регион нельзя отделять от общего Средиземноморского. Вот. Это в любом случае, хоть это и окраина, но это часть Айкумены. И эти морские контакты, которые были, собственно, чрезвычайно важны в Средиземном море, так как они связывали страны, регионы, народы, культуры, точно так же они связывали и Черноморский регион с Средиземноморским. То есть это была единая сеть, это было единое пространство. Вот. И фактически исследования в Сирии – это продолжение наших исследований, которые мы ведем уже вот на протяжении почти 20 лет в Крыму. И, соответственно, памятники, которые мы изучаем в Крыму и которые есть в Сирии, кораблекрушения, например, средневекового периода, они достаточно перекликаются. И поэтому важно как раз именно проводить исследования комплексные, то есть чтобы не отрывать Северное Причерноморье, Крым от вообще Большого Средиземноморья, от средиземноморской цивилизации.
Я так понимаю, что вот конкретно эта экспедиция связана все-таки с некоторыми геополитическими, всем известными подвижками, которые происходят в последнее время. Но так или иначе, где вы проводили свои раскопки и как это связано с нашей историей, скажем так, с нашим регионом, который вы исследовали до этого?
Например, да, возьмем как пример, наше исследование на кораблекрушении 11 века, которое мы проводили возле Балаклавы. Это очень интересный объект. Это судно византийского периода, которое мы изучаем, начиная с 2015 года. Это корабль, который, загрузившись грузом, как мы выяснили, вина, да, в амфорах, то есть было налито вино. И это корабль, двинувшийся в свое последнее плавание из района Константинополя, вот, то есть из Малой Азии, он пересек море и, не дойдя более несколько, там, около 10 миль до своего пункта назначения, погиб в акватории, прилегающей к Балаклаве. То есть, такой вот пример, да, и что можно сказать, что, видите, здесь прослеживается как раз именно вот эти вот морские связи, вот, о которых я только что говорил, то есть постоянно были торговые связи, а в период античности и средневековья основные пути торговли были именно морскими. Почему? Потому что дороги были не настолько развиты, транспорт сухопутный был не настолько развит, а и основную часть грузов перевозили именно корабли. И вот, я привел пример такой вот именно остатков, следов морских морской торговли. То есть вот это вот корабль, который шел с Средиземноморского фактически региона сюда к нам в Северное Причерноморье, в Крым. Вот, и, соответственно, вот он один из элементов вот этой морской торговли. Точно так же в районе Сирии пока еще найдено немного кораблекрушений, но, тем не менее, одно из вот таких вот интересных кораблекрушений, оно тоже относится к средневековому периоду. Вот это кораблекрушение 12-13 веков у местечка Бани-Яс. Вот. Там тоже был груз амфор, который перевозил вино. Соответственно, вот такие вот примеры говорят о вот этой вот развитой торговле морской. Вот. И, соответственно, занимаясь вот этими исследованиями в Северном Причерноморье, и мы, так скажем, не могли обойти вниманием работы, которые мы, у нас появилась возможность проводить в акватории Сирийской Арабской Республики. Естественно, любые исследования, которые проводятся за границей, они представляют достаточно проблем в организационном плане. Так как понятно, что одно дело, допустим, перевести людей и технические средства для проведения исследований в рамках одного государства, и совершенно другое – это работать за пределами страны, за пределами, за границей. То есть тут возникают уже проблемы и логистики, и, так скажем, договоренностей, оформления разрешений. То есть все вот эти вот вещи, которые встают перед исследователями, которые планируют исследования за рубежом, они должны быть, естественно, перед началом работы решены. И вот благодаря помощи Министерства обороны, благодаря помощи межпарламентской группы межпарламентского сотрудничества России и Сирии, которую возглавляет Дмитрий Саблин, нам удалось организовать эту экспедицию. Был заключен договор о создании совместной сирийско-российской археологической миссии, постоянно действующий. Он был заключен в 2019 году, и в 2019 году уже был проведен первый этап этих исследований. Вот. Договор был подписан между Севастопольским университетом. Надо сказать, что Севастопольский университет, в том числе и благодаря своему расположению, так скажем, на берегах Черного моря и являясь исторически, так скажем, частью среднезаморской цивилизации, да, в виде Херсона. Соответственно, вот, следуя этим традициям, Севастопольский университет уделяет значительное внимание как раз исследованиям в области средиземноморской истории, археологии. Вот. И благодаря этому развитию этого направления был заключен договор, и в 2019 году проведен первые исследования. Вот. В 2020 году начался второй сезон, он, так скажем, начался в конце 2020 года и закончился уже в 2021 году из-за того, что у нас были проблемы с пандемией, как вы знаете, и поэтому страны были закрыты, и проводить работы, к сожалению, раньше не представилось возможным, то есть фактически мы начали их в конце 2020 и уже в январе 2021 года закончили этот второй сезон. Фактически первый сезон в 2019 году были определены основные районы будущих исследований, произведена гидролокационная съемка морского дна на площади около 25 квадратных километров, выявлено порядка 120 перспективных объектов, то есть которые могут являться археологическими объектами, находящимися под водой. И вот в результате этой предварительных работ 2019 года были намечены уже работы на 2020-2021 год. Мы провели обследование этих точек, которые в 2019 году были локализованы. И в результате вот достаточно интересная получена информация, обследованы интересные объекты. так в районе населенного пункта Харап-Маркия, это вот так, если начинать с севера, так скажем, северной части наших работ и так, двигаться постепенно на юг. Вот в северной части района наших исследований, в населенного пункта Харап-Маркия, было обследовано очень интересное место. Это древний порт римского периода. И там же, вот в этом порту, было обследовано интересное сооружение. Это может быть либо крупная башня, либо скорее даже, можно сказать, небольшой форт такой. Крепостное сооружение, которое прикрывало, защищало портовую инфраструктуру и, возможно, являлось, ко всему прочему, еще и маяком. Вот. Обследованы фундаменты этого сооружения, 4 мраморных колонны, которые являлись его элементами. Вот. Также южный мол, опять же, этой же портового района. Вот. И если двигаться сюда, вот, так скажем, мысленно перенестись уже южнее, это проводились работы в районе острова Арват. Вот. Ну, надо сказать, что остров Арват – это один из крупнейших торговых центров финикийского периода. В общем-то, он наравне, его можно расценивать, так скажем, он был наравне с Киром, Сидоном. И вот этот вот город-государство Арват, он известен со второго тысячелетия до нашей эры, упоминается в библейских текстах, именно как центр морской торговли. В общем-то, он в своем регионе был таким доминирующим государством, городом-государством, который вот активно занимался морской торговлей. Естественно, вокруг него и в нем самом была развита портовая инфраструктура, то есть молы, соответственно, причальные сооружения, крепостные сооружения, которые защищали город, якорные стоянки, вот, которые сегодня можно проследить по остаткам керамического материала, по якорям. Вот. И вообще сама, так скажем, именно если рассматривать Арват как не только порт, но и район для мореплавания, для навигации, он достаточно, так скажем, уникален и выделяется вот на вот этом вот отрезке береговой полосы, так как Арват – это северный, как я уже говорил, обитаемый остров в цепочке островов, который идет с севера на юг. И вот эти острова, они создают очень хорошие и, так скажем, условия, комфортные для именно организации якорных стоянок и укрытия судов в случае штормов, так как они фактически создают такую закрытые места якорных стоянок, защищая их от западных ветров. Вот. И, соответственно, Арват является самым крупным островом в цепочке этих островов, которые, как я уже говорил, уходят на юг. Это еще 4 острова. Алябас, он же Абу-Али, остров Аль-Фанар, Аль-Фарис и остров Макру. Это острова, которые я перечислил, 4 острова, они необитаемы, но на них присутствуют следы человеческой деятельности. Во-первых, они являлись каменоломнями, вот, то есть с них резали камень, и из этого камня осуществлялось строительство. Вот, как на самом острове Арват, так, возможно, и на материке. Кроме того, там располагались некрополи. Вот, и на одном из островов интересное такое вот сооружение, мы отметили, которое теоретически может быть, я думаю, продолжим его изучение, возможно, следами какого-то культового сооружения финикийского периода. Соответственно, вот эти вот, вот этот район, мы, значит, приступили к его обследованию в этом году. И в конце этого года мы планируем провести уже такое исследование, связанное с составлением цифровых планов и 3D-моделей вот этих вот объектов на этих островах и самих островов. Вот. Также вот возле каждого из этих островов Абу-Али, о котором уже говорил Аль-Аббас, Эль-Фанар, Эль-Фарис, Эль-Фанар, Макрут, вокруг них достаточно интересная тоже, можно сказать, морская портовая инфраструктура, потому что возле каждого этого острова есть причальные сооружения. То есть не только возле самого крупного Арвада, там, как я пропустил этот очень существенный момент. Дело в том, что Арвад был обнесен очень мощными крепостными стенами.
Давайте вот смотрите, я вот сейчас вот здесь хочу сакцентировать внимание. Мы говорим о том, что Арвад, как крупный торговый центр, упоминается еще в Библии. И сейчас вашими стараниями мы просто мы знали о том, что это торговый город. А теперь мы можем узнать детали о том, как там все было устроено, как там торговали, как там, собственно, были устроены причальные стенки и так далее. То есть вот мы эту историю, библейскую еще историю, раскрываем в огромном количестве деталей.
История острова Арвад идет еще с библейских времен. Как я уже говорил, он упоминается в библейских текстах. Вот, именно вот в разрезе как торговый морской центр, крупный торговый морской центр. Вот. И, соответственно, так как, будучи крупным торговым морским центром, он обладал определенной портовой инфраструктурой. Причем мы, обследуя акваторию вокруг Арвада, выявили развалы крупных каменных блоков циклопических размеров, там, по 2,5-3 метра, такие вот очень мощные блоки. Часть из них, безусловно, можно говорить о том, что они составляли кладку стен. И в результате, вероятно, землетрясений, воздействий, скажем так, природной стихии, они обрушились в море. Но часть из них, вот из этих вот крупных блоков, которые сейчас находятся под водой, вероятнее всего не только составляли вот часть вот этой оборонительной системы города, но также являлись и его молами, и причальными стенками. То есть, судя вот по их расположению сейчас на морском дне, они там, то есть они не обрушились, как другие части вот, в этом же районе стен, а являлись именно частью причальных сооружений. Вот. И вот это вот как раз нам предстоит в конце этого года, в октябре, я надеюсь, в октябре-ноябре мы продолжим там исследование, нам предстоит как раз выяснить, какая часть этих блоков именно являлась им оборонительными сооружениями, крепостными, с частью крепостных сооружений фортификационных, защищающих Арвад, а какая из них являлась именно структурой портовой, то есть структурой причала, то есть являлись причалами и пристанями.
А что сейчас уже на данный момент мы можем рассказать о том, как, собственно, был устроен этот порт? В том смысле, что, то есть, условно, какого размера гавань, да, сколько кораблей там могло одновременно швартоваться, что вообще мы знаем?
Как раз именно вот на эти вопросы, я надеюсь, мы ответим, когда мы составим вот эти вот планы остатков этих сооружений портовых и причальных вот этих стенок, которые сейчас находятся на морском дне. Тогда будет понятный размер. Почему? Потому что в данный момент часть Арвада как раз вот, которая выходит на ту сторону, восточную, юго-восточную, которая является основными, являлась основными гаванями острова, она перестроена. Сейчас там застроены молы современные, вот, там, соответственно, сделаны две закрытые гавани. Вот, и часть этих современных построек, естественно, легла на древние. А нам предстоит, зафиксировав вот эти вот остатки, которые сейчас находятся на морском дне, и составив их точные планы, выяснить, где все-таки точно располагался порт Арвада и где основные его были причальные стенки, где была основная гавань, где были, допустим, где была, допустим, якорная стоянка, где были закрытые гавани. Вот. То есть вот на эти вопросы, я надеюсь, мы ответим в октябре, в ноябре, когда у нас будет полностью готов план этих сооружений, которые сейчас находятся на морском дне.
Хорошо, примерно 3 минуты у нас остается до новостей. Расскажите как раз вот, как вы делаете эти планы. Насколько я понимаю, там сейчас как раз используются современные технологии. Это будет 3D-модель, которую можно будет изучать уже потом и в лаборатории, и не только на месте работать.
Да-да-да, ну, эти планы составляются с применением современных технологий. Во-первых, это тахеометры. Вот, также мы планируем использовать квадрокоптеры, вот, лазерные сканеры, которые позволят проводить работы и фиксировать остатки, которые сейчас находятся на берегу. Кроме того, у нас есть оборудование, которое позволяет делать 3D-модели объектов, находящихся под водой. Это интерферометр, который позволяет получить фактически 3D-модель объектов, находящихся под водой. Вот. И, соответственно, сложив все вот эти вот данные вместе, то есть данные изучения объектов на берегу и данные объектов, данные, которые мы получим под водой, мы сможем получить именно вот эти вот точные планы и 3D-модели тех остатков, которые на сегодняшний момент у нас, которые мы изучаем и которые мы можем наблюдать и под водой, и на поверхности.
А как вы думаете, сколько, в принципе, еще уйдет лет на эту работу, чтобы создать, ну, вот, полноценную картину и модель того, как это все выглядело в библейские времена?
Ну, это уже мы говорим не о фиксации тех объектов, которые сейчас мы имеем и можем наблюдать, а вы говорите уже о реконструкции. Реконструкции этих объектов, которые теоретически, ну, в нашем, так скажем, представлении, как могли выглядеть эти сооружения в, допустим, в разные исторические периоды. Но я думаю, что, скорее всего, собрав полный объем данных в этом году, я думаю, что, может быть, в следующем году мы попробуем сделать уже какие-то предположения о возможных и реконструкции сооружений.
То есть примерно 2 года вам хватит для того, чтобы собрать всю полноценную информацию, которую потом уже можно будет использовать?
Я думаю, что да.
Хорошо, спасибо вам большое. У нас сегодня в первой части программы в гостях был Виктор Викторович Лебединский. Мы говорили о российской археологической подводной экспедиции, которая сейчас проходит в Сирии. После новостей мы вернемся и продолжим. Никуда не уходите.